Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов и почти 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Начнем с дипломатического скандала. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на 2 и 3 декабря визит в Россию из-за подозрений в шпионаже. Об этом рассказала газета «Кронен Цайтунг». Кнайсль также вызвала к себе российского посла. На планировавшейся встрече должен был обсуждаться российско-австрийский форум в Сочи, который анонсировал во время июньского визита в Вену президент Владимир Путин. Канцлер Себастьян Курц потребовал от России объяснений в связи со шпионским скандалом. «Любой шпионаж неприемлем, в том числе российский шпионаж в Европе», заявил глава австрийского государства. Он также добавил, что основания пока есть лишь для подозрения, а не для обвинения. Однако расследование уже развернуто. На новости о разоблачении в Австрии российского агента отреагировал министр обороны страны Марио Кунасик. Этот случай подтверждает, что даже после холодной войны нейтральные государства становятся целями шпионажа, сказал он. Ну и отреагировали в российском МИДе. Лавров считает, что Австрия должна была напрямую адресовать свои подозрения России. Он подчеркнул, что привлечет внимание австрийского посла к тому, как нужно действовать в таких ситуациях. Цитата. «В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, мегафонной дипломатии, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно», добавил Сергей Лавров. С нами на связи Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Почему разоблачение или подозрение шпиона-разведчика стало поводом для дипломатического скандала?
Во-первых, разоблачение и подозрение – это две совершенно разные вещи. Я думаю, в скором времени все-таки выяснится, а был ли шпион. Повод для дипломатического скандала, ну, безусловно, это общая нервозная обстановка, скажем так, такая обстановка медийной истерии, которая нагнетается вот уже не один год вокруг нашей страны. Тут и дело злосчастных Скрипалей, и различные, опять же, необоснованные обвинения в хакерских атаках, во всевозможном вмешательстве, выборы и прочие процессы, соответственно, попытки расколоть ЕС с помощью прав популистских партий, в которых также обвиняют нашу страну.
Позвольте, но это же Австрия, это Себастьян Курц, это Карин Кнайсль, у которой Путин был на свадьбе. Это как будто бы наши, ну, если не друзья, то, по крайней мере, не самые худшие партнеры.
Безусловно, и тем, скажем так, обиднее вот данный эпизод, но тут, опять же, нужно понимать, что, да, Австрия является нейтральной страной, но все равно, как для любого суверенного государства, подобные инциденты, они весьма чувствительны. И тем более, что по некоторым данным, там, этот человек якобы занимался сбором информации чуть ли не 20 с лишним лет. Поэтому, ну, конечно, как действительно правильно сказал Лавров, подобные пикантные вещи следовало бы обсуждать, конечно, за закрытыми дверями, не делать из них такое, знаете, медийное шоу, потому что есть определенные правила приличия, скажем так, и дипломатического этикета даже в таких пикантных ситуациях, а в конце концов сбор разведывательной информации этим занимаются все государства, и нейтральные, и не нейтральные, входящие в какие-то блоки. Вспомним даже ситуацию пару лет назад, когда немецкие официальные лица даже сетовали, что американская НБ проводит негласную слежку за крупнейшими немецкими политиками. Поэтому здесь ситуация действительно, в принципе, ничем из ряда вон не выходящая. Единственное, конечно, вот нарушает сложившийся регламент, если так можно выразиться, действительно вот эта вот нарочитая медийность и подача данного события как нечто из ряда вон выходящее и растиражированное уже многими средствами массовой информации.
Я все-таки вернусь к тому, что это Австрия. Ну, теоретически, если бы не хотели скандала, то не стали бы его делать. А, как вы справедливо заметили, договорились бы за закрытыми дверями, если бы хотели сохранить отношения с Россией, если бы хотели их развивать. Получается, что в Австрии или передумали, или что произошло?
Трудно сказать. Тут есть наверняка много вещей, которые, скажем так, не выходят на поверхность. Но я уверен, что подобный эпизод, даже вот растиражированный, о котором раструбили СМИ, все-таки на отношения России и Австрии в долгосрочной перспективе не повлияет, потому что, да, неприятный, как говорится, да, осадочек останется, но в конце концов, Карина не прилетит на Москву, прилетит там через полгода, может быть, там через несколько месяцев. Но в любом случае, скажем так, это один из одна из составляющих сосуществования и различных отношений различных государств мира, и, скажем так, это не есть что-то из ряда вон выходящее. Безусловно, некоторые наши недоброжелатели попытаются этому эпизоду придать какое-то глобальное значение, но, тем не менее, я думаю, что в конце концов все рассосется. Это не первый, не последний случай, и, скажем так, это один из инструментов, в том числе, сосуществования различных государств.
Возможно ли, что цель как раз расколоть отношения России и Австрии вот с помощью подобного рода вбросов? Ну, как?
Нельзя исключить и такое. Важно же не только какую информацию подать, а важно еще в каком ключе ее подать. И в такой ситуации, конечно, да, можно и скажем так, предположить и такой вариант, что так, сама информация была преподнесена в таком виде, что реакция, скажем так, австрийских официальных лиц была несколько более бурной, скажем так, и более жесткой, нежели она могла бы быть при условии подачи информации и этих сведений в несколько ином ключе.
Сначала появились сведения о том, что информацию о российском разведчике, возможном российском разведчике, дали дружественные спецслужбы австрийской стороне. После этого уже появились как будто бы уточнения, что речь идет о немецких спецслужбах. Именно они передали в Вену данные о вот этом офицере, который как будто бы работал на Россию. Вот если говорить о Германии, насколько она сейчас заинтересована в том, чтобы немного подпортить отношения России и Австрии?
Германия является союзником Соединенных Штатов по НАТО, и спецслужбы американские и немецкие, они работают в целом, скажем так, в едином ключе, в едином в таком тандеме, и в этом отношении, скажем так, опять же, и в рамках германского правительства есть разные группы, скажем так, которые настроены на более конструктивный диалог и которые настроены более лояльно, скажем так, в отношении тех же Соединенных Штатов. Все неоднозначно, и нельзя считать, нельзя сказать, что тот же немецкий политический...
Александр Константинович, вы пропадаете.
Нельзя сказать, что немецкий политический комплекс... отношения и к России, и там к Соединенным Штатам и прочее. Поэтому, скажем так, различные подковерные интриги и попытки, скажем так, выставить интересы своей группы влияния в более выгодном свете, они были, всегда были, есть и будут. Поэтому полностью это исключать такой вариант, конечно, нельзя.
Если Австрия, предположим, что именно так и развиваются события, и Австрия это только начало, тогда кто может быть следующий? Венгрия, Италия? Где возможны подобные скандалы, где их ожидать?
Однозначно сказать сложно, ведь скандал, в принципе, можно и придумать практически на пустом месте. Поэтому здесь, наверное, следует ожидать в наиболее чувствительных для российской дипломатии местах. Это могут быть и Балканы, это может быть и та же Венгрия, это может быть любая другая страна. Просто, скажем так, необходимо отдавать себе отчет, что, скажем так, подобные демарши, подобные, скажем так, информационная война, если так это можно назвать, она, в принципе, ведется, и, скорее всего, накал страстей будет только усиливаться в связи с обострением ситуации, скажем так, в более широком контексте между коллективным Западом и нашей страной.
Вы сказали, что в долгосрочной перспективе это вряд ли как-то серьезно отразится на отношениях России и Австрии, но резонно предположить, что последует дальше в ближайшей перспективе, а это, наверное, обмен высылкой дипломатов. Но что может произойти, вот просто ваша оценка?
Ну, обмен высылкой, взаимная высылка дипломатов происходит, когда все-таки сотрудники миссий тех или иных стран обвиняются, либо улетаются в не соответствующей их профессиональному статусу деятельности. Здесь речь идет о гражданине Австрийской Республики, который якобы вел разведывательную деятельность. Скорее всего, если, скажем так, Россия признает этот факт, то могут последовать какие-то обмены агентами, но если наша страна, например, этот факт не признает и не будет австрийской стороны предъявлено весомых доказательств этого, то здесь какой-то, о каком-то взаимном обмене либо взаимной высылке дипломатов, потому что в данном случае высылка дипломатов не может считаться зеркальным ответом, скорее всего, не последует.
Ну и что Россия вообще вот в этой ситуации может сделать для того, чтобы, что называется, замять скандал?
Сложный вопрос, потому что скажем так, просто замять его уже вряд ли удастся, потому что он вышел в медийную сферу, является предметом, скажем так, обсуждений каких-то домыслов, инсинуаций порой даже. Наверное, самое резонное – это сохранять спокойствие и пытаться вернуть все-таки данную дискуссию в дипломатическое русло, не, скажем так, ведясь на вот эти вот медийные провокации.
Спасибо. Это был Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Ну, по сути, дипломатический скандал только разгорается. Внимательно за ним наблюдаем, ну и следим за тем, какие могут быть последствия. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о будущем прежде всего для автомобилистов и их автомобилей. В России разрабатывается новая система мониторинга состояния транспортных средств, которая привяжет техосмотр к километрам и авариям. Об этом рассказал газете «Коммерсант» директор департамента научно-технической деятельности «Электронный паспорт» Борис Ионов. По его словам, для технического осмотра машин предлагается индивидуальная программа на основе характеристик авто, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаев, ну и пробега и всего остального. В итоге у автомобиля будет своя история. При хорошей истории техосмотр можно будет проходить реже, и он обойдется дешевле. При плохой потребуется более частое и тщательное техобслуживание, вернее, техосмотр. А это значит, что и более дорогой техосмотр рассматривается наихудший сценарий, при котором вообще могут быть введены ограничения и даже запрет на эксплуатацию автомобиля с передачей сведений в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. Но громкая новость о том, что техосмотр будет различаться для машин с разным пробегом и разными условиями эксплуатации, пока это лишь планы. Возможно, когда-нибудь лет через пять о них можно будет говорить уже всерьез, но пока это только очень далеко идущие планы. Борис Ионов рассказал о перспективах развития так называемого электронного паспорта транспортных средств. Электронный паспорт должен был появиться уже в этом году, но массовое его введение отложили на следующий год. Тем не менее, некоторые производители машин уже начинают оформлять именно электронные ПТС. Недавно на учет в ГИБДД было впервые поставлено 11 транспортных средств именно по электронному ПТС. После введения такого виртуального документа его аналог, большая синяя бумажная простыня, постепенно уйдет в прошлое. Электронный паспорт может хранить гораздо больше информации о машине, начиная с момента выпуска ее с завода или ввоза в страну, в отличие от бумажного. Предполагается, что в будущем в нем будут все данные об эксплуатации, ремонтах, авариях, техобслуживании, страховках, техосмотре, но это в будущем, причем не очень далеком. А вот идея устанавливать требования к техосмотру на основании данных электронного паспорта об эксплуатации – это пока еще далекая перспектива. Для начала необходимо, чтобы электронный паспорт был у большинства автомобилей. Это вряд ли произойдет в ближайшие 5 лет. Сейчас зарегистрировано почти 60 миллионов транспортных средств, это включая грузовики, автобусы, прицепы. Автопарк обновляется в среднем на 2-3 миллиона машин. Понятно, что вытеснение бумажных паспортов будет длиться, ну, не один год, возможно, десятки лет. Поэтому автовладельцам пока переживать и готовиться к новациям в техосмотре преждевременно. Единственное, что их ожидает в ближайшее время, это ужесточение контроля над техосмотром. Соответствующие законопроекты разработало правительство. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность оператора техосмотра за выдачу диагностических карт без осмотра машины, уже внесены в Госдуму. Ну и напомним также, что всерьез обсуждается введение ответственности за непрохождение техосмотра автовладельцами. Причем фиксировать это нарушение предлагается камерами фото и видеофиксации в автоматическом режиме, но эта идея пока тоже далека от принятия ее в виде законодательного акта. В любом случае сейчас, как актуальная проблема, это электронный паспорт транспортных средств, тот самый электронный ПТС, ну и возможные перспективы его развития. Сейчас о том, как это внедряется, как это будет внедряться массово уже в следующем году, как раз дискуссия и ведется, и о том, как этот электронный паспорт технического транспортного средства использовать, да тоже вопрос открытый. Я предлагаю сейчас к этой дискуссии присоединяться и нашим слушателям. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». С чем столкнутся автомобилисты, когда будет внедряться электронный ПТС? Ну, во-первых, вам, если вы покупаете, конечно, автомобиль, будет проще узнать, а что с ним происходило вообще за всю его историю с момента выпуска с заводов. Был ли он в авариях, сколько пробежал он реально километров, а не вот сколько на одометре написано. Но если вы продаете автомобиль, то вам сложнее будет утаить какие-то огрехи этого автомобиля, а, возможно, вообще вам запретят его эксплуатировать, просто на основании того, что он не соответствует каким-то критериям. Пока это все фантазии, но нужны и ваши комментарии. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Хасим.
Да, Хасим.
Я вообще сомневаюсь, что кто-нибудь соблюдает этот закон. Просто будет техсмотр дороже стоит, и будет выгодно в карман кого-то, и все. Как и всегда. Что изменилось сейчас? 110. Было 100 тысяч рублей, сейчас он стоит 2 тысячи рублей. Я дома сижу, и меня приносит техсмотр.
Спасибо. Не верим. Да. С нами на связи Сергей Слонян, автоэксперт. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что, электронный ПТС уже вот готов к реализации, как вот некий продукт?
Нет, конечно, и не будет готов еще достаточно долго, хотя, поскольку это была государственная затея, за которую, соответственно, и заплатили сполна, будут нам довольно долго еще рассказывать, что он абсолютно готов, идеален. Вот-вот, вот буквально завтра, знаете, с понедельника, ну хорошо, с 1 числа, ну, в конце концов, с Нового года он стартует, и мы будем эту сказку слушать достаточно долго, потому что его уже раза три, наверное, нам презентовали как состоявшийся факт, и все три раза говорили, ну еще 5 минут, ну еще, знаете, чуть-чуть допилить, ну самую малость, но поверьте, он...
Сергей Слонян, автоэксперт, был с нами на связи и куда-то пропал, сейчас попробуем ему перезвонить для того, чтобы выяснить, почему, по его мнению, вот это все пока далекая перспектива, и, мягко говоря, техпаспорт электронный, ПТС не готов к тому, чтобы сейчас внедряться в нашу жизнь. Но это пока вопрос открытый. Попробуем дозвониться до Сергея Слоняна. Возможно, ему будет что добавить. Напомню, что уже в этом году говорили о возможности массового внедрения электронных ПТС, но этого не произошло. Сейчас говорят о массовом внедрении уже в следующем году. Сергей, вы нас слышите?
Да, наконец-то я опять на связи.
Да, вы пропали куда-то, да. Так да, почему не готов?
Мы знаем с вами, что в программировании любая ошибка является предпоследней.
Резонно.
Он, как любая бессмысленная затея, в принципе, и не очень ясно, как именно должен выглядеть, когда готов. Поэтому все промежуточные стадии провозглашаются готовыми. И мы же с вами это уже обсуждаем не в первый раз, там месяц тому назад фанфары по этому поводу были на всю страну. Ура, несколько машин с электронными ПТС наконец-то нашли своих владельцев.
11 машин, да.
Да, но нет, это все слухи, ни одной машины с электронным ПТС в нашей стране еще нет, хотя по базам данных, если надо, мы вам всегда дадим любую статистику. Хотите 50 миллионов машин с электронными ПТС, хотите ни одной. На самом деле, конечно, ни одной.
А что мешает? Программное обеспечение недопилено? Или что именно?
Ошибок там очень много. И самое главное, что вопрос номер один. А зачем все это нужно? Тем более в нашей стране, где, несмотря на 21 век, без бумажки абсолютно ничего невозможно доказать. И нету спроса на подобный продукт. Мы можем сколько угодно говорить, что у нас есть уже емеля на печи с пьезорожжигом, но пьезорожжиг на печи все равно не работает, по-прежнему спичкой пользуемся. И то же самое с электронным ПТС. В нем рационального зерна нет, поэтому и допиливание непонятно, до какой стадии должно быть доведено. То есть мы должны изобрести то, что не нужно, непонятно зачем, дайте еще денег и не спрашивайте о результате. Допиливать будем всю оставшуюся жизнь.
Я не автоэксперт, но как автолюбитель, позвольте, сейчас не могу назвать себя автовладельцем, потому что продал. Так вот, но мне как будто бы понятно, для чего это нужно. Это такой аналог медицинской карты, где будут указаны все заболевания автомобиля для того, чтобы в перспективе была возможность всегда объективно дать оценку его состоянию, ну и так далее, и так далее, и так далее. Что в этом плохого? И почему вы считаете, что это какая-то ненужная затея?
А для этого не нужен никакой ПТС, для этого есть обычная база данных. Если вдруг так получилось, что компьютер не только изобрели, но в рамках ГАИ и Министерства внутренних дел его уже освоили, то зачем нужно что-то еще? У каждой машины есть ВИН-код. Что вам мешает по этому ВИН-коду вести базу данных по ДТП, по техосмотрам, по новым владельцам? Зачем изобретать новый продукт? ВИН-код есть, база данных не может быть разве создана, исходя из того, что этот ВИН-код существует, и другого ВИН-кода под этой машиной не будет никогда. Какие препятствия? Зачем создавать новую оболочку, новый продукт и пытаться его как-то реализовать? При этом в нашей стране все сделки, связанные с куплей-продажей автомобиля, подразумевают изменение собственника и предъявление этого документа. Вы приходите в Москве, и, конечно, в Москве у вас мобильное приложение, и вы очень такой модный и весь современный. И в Москве есть электричество, и вполне возможно, что инспектор, с которым вы общаетесь, он закончил, ну, хотя бы 10 классов школы, может быть, даже 11. Вы с ним найдете общий язык. А вот там, где Московское княжество заканчивается и начинается остальная страна, там и электричество есть не всегда и не везде, и уровень подготовки инспекторского состава иногда чуть-чуть ниже, чем в сельскохозяйственном ПТУ. И в целом без документа доказать, что ты владелец или был владельцем, или наоборот, никогда не был владельцем той машины, которая почему-то в угоне и к тебе пришли арестовывать. Вот это все огромный пласт трудностей, которые в принципе придуманы для того, чтобы аннулировать бумажку, без которой никак, дать электронную форму, которая не нужна, одно заменить другим и сказать, что ну наконец-то, у нас в стране цивилизация. Зачем все это нужно? Если хотите иметь полную историю болезни моего автомобиля, вот вам ВИН-код, пожалуйста, тратьте на это деньги, и не надо меня к этому привлекать.
Ну, там же не полная информация, по крайней мере, о диагностике там точно не сообщают, как часто
она обслуживается. Откуда она возьмется? Откуда возьмется полная информация? Ведь я абсолютно прозрачен перед государством, и то, что в силу вашего интереса либо безалаберности у вас на мою машину нет полной информации, это ваша недоработка. Зачем создавать новое что-то, когда у вас по старым данным вы никак не можете взять, например, и все параметры, которые учитывает страховая компания, как-то подвязать к моему ВИН-коду? Вам что-то же мешает? Ну, видимо, не хватает некоторого количества миллиардов рублей. И то же самое будет всегда мешать в создании электронного ПТС. Есть ВИН-код, есть история страхования, начиная с 2002 года, абсолютно у всех автомобилей нашей страны. И вы до сих пор не смогли это совместить? Почему? Потому что денег нет, или интереса нет, или никому не нужно. И то же самое с этим электронным ПТС. Как был не нужен, так и не нужен. Как не является он препятствием для истории болезни, так и все остальное не является препятствием для истории болезни. Вы хотите собрать все данные, пожалуйста, коллекционируйте страховые случаи. У вас есть база данных по правилам дорожного движения, которые я нарушил. У вас есть все в электронном виде нормальные документы, показывающие, где я превысил скорость и где, не дай бог, у меня было ДТП. Почему вы до сих пор в одну базу данных это все не свели? Что вам мешало? Опять денег не хватило? Или все-таки потому, что это никому не нужно? Тогда зачем начинать с меня и пытаться лишить бумаги, доказывающей, что я владелец, либо, наоборот, к счастью, уже не владелец, и пытаться меня заставить пользоваться неким электронным виртуальным явлением, которое будет работать далеко не во всей нашей стране?
Тогда как относиться к фантазиям Бориса Ионова, его рассуждениям, размышлениям о дифференциации техосмотров в Российской Федерации, их стоимости, их частоты и всего прочего?
Это перераспределение финансовых потоков, потому что техосмотра в нашей стране не существовало абсолютно никогда. При советской власти роль диагноста была доверена на скуке розового сапога инспектора, когда он люфт рулевого управления проверял при помощи того, что подходил к вашей машине и пинал по колесу. Тогда же инспектор проверял стояночный тормоз на юз, что является чисто техническим абсурдом. Потом мы придумали инструментальный техосмотр и сразу в компьютеры ввели базу данных немецкого клуба ADAC и с параметры TÜV, которым ни одна наша отечественная машина не соответствует, и начали просто на этом тихо наживаться. Но сегодня техосмотр, так же как И ОСАГО – это категория косвенного налога, которая всего-навсего служит для, ну, кроме пополнения бюджета страховых компаний, для допуска человека к управлению транспортным средством. Вы хотите ездить, у вас есть права, есть машина, этого мало. Заплатите нам еще за что-нибудь. Ну хорошо, ну за ОСАГО. Не нужно, но заплатите. За техосмотр. Техосмотр продается. Но уже финансовые потоки определены. И тут появляется новый человек, который говорит, а вот теперь мы финансовые потоки перераспределим. Почему? Ну, наверное, потому что нужно придумать срочно... А, потому что это точно безопасность. Когда мы хотим заработать, мы должны обязательно присовокупить к этому слово «безопасность». И вот теперь ради безопасности мы будем очень углубленно смотреть... А куда вы будете смотреть? Все данные по моей машине есть. У страховых компаний все абсолютно есть. Техническое состояние машины, я его за 700 рублей покупаю каждый год, тоже уже есть. Вы еще что хотите? Вы хотите как-то более усугубленно подойти к параметрам моего автомобиля? Это означает, что вы расширяете перечень платных услуг, которые, как всегда, оплачиваются из моего кармана. Это не имеет никакого отношения ни к реальному техосмотру, ни к безопасности. Просто пришли другие люди и сказали... Нам тоже очень хочется денег, потому что в этой стране другого способа, как обобрать население для обогащения, не существует.
Спасибо. Это был Сергей Асланян, автоэксперт. Его оценка заявлений господина Ионова по поводу будущего электронного ПТС в Российской Федерации. Но сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и с пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает, власти Болгарии задержали гражданина Российской Федерации по запросу Соединенных Штатов Америки. Все это со ссылкой на прокуратуру дается. Расширенная версия звучит следующим образом. 8 ноября 2018 года областной суд города Варна одобрил запрос прокуратуры на временное заключение под стражу на срок до 60 дней с последующим экстрадиции в США гражданина РФ Александра Ж. Говорится в документе на сайте ведомства. Отмечается, что ордер на задержание 38-летнего гражданина РФ был выдан ранее Нью-Йоркским судом в связи с расследованием по делу о мошенничестве в интернете, ущерб от которого составил почти 7 миллионов долларов. Но сейчас о других новостях. России, возможно, придется менять доктрину ядерного сдерживания. Российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» на Западе, а он известен как «Мертвая рука», «Dead Hand», при необходимости задействует лишь ограниченное число ракет, заявил еженедельнику «Звезда» бывший начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин. Генерал-полковник, в начале 90-х участвовавший в международных переговорах о сокращении ядерных вооружений с Соединенными Штатами и о выводе ядерного оружия с Украины, отметил, что система «Периметр» функционирует и усовершенствована, но... Когда она сработает, у нас уже останется мало средств. Мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара. А после того, как в Европе опять могут появиться ракеты средней, малой дальности, и, соответственно, время подлета значительно уменьшится, то России вообще, возможно, нечем будет ответить. Поэтому доктрину ядерного сдерживания придется, вероятно, изменить. С нами на связи Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович, если... Господин Есин прав, то это действительно придется менять доктрину ядерного сдерживания? Мы теперь не обороняющаяся сторона, должны быть готовы первыми атаковать?
Ну, я не понимаю, зачем Есин сделал это заявление. Оно, во-первых, неправильно с военно-технической точки зрения, а во-вторых, носит такой в политическом плане паникерский характер. Вот, потому что, ну, он полностью опускает нашу систему ПРО, например, да? А система ПРО для того и сделана, чтобы отразить, по крайней мере, удар достаточно большим количеством ракет, скажем, до 100 единиц, на первом этапе войны. Да? Если в Европе будут размещены ракеты США, вопрос в том, сколько там ракет. Ну вот 100 ракет мы можем перехватить. И могли, кстати, еще во времена Горбачева перехватить, а тогда вот раздули тоже эту истерию, для того, чтобы пойти на неправомерные уступки американцам. А сейчас, если говорить о ракетах средней дальности, то их может перехватывать система С-400, их могут перехватывать, не говоря уже об С-500. Поэтому сколько им надо ракет для того, чтобы нанести превентивный удар? Ну, я думаю, там не меньше 1000 единиц. Смогут ли они столько развернуть? Да и когда они это еще развернут? У них и ракет-то, собственно говоря, нет. Поэтому, в общем, заявлять о том, что вот нам сдаваться пора, это, по-моему, он совершенно неправ.
Но момент. Позвольте, он не говорит о том, что пора сдаваться. Он говорит о том, что, возможно, нам придется менять доктрину. Вот о чем он рассуждает.
Ну, вот тут надо проанализировать, а зачем вот он предлагает поменять доктрину. Это вот так вот, чтобы Запад попугать, что мы переходим к доктрине первого удара. Или он просто непродуманное заявление сделал. Если попугать, то нормально, с этим можно согласиться, чтобы они не выходили из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Вот. Ну, я не уверен, что это, так сказать, повлияет каким-то образом на их решение. Вот. А потом он не упоминает о том, что мы ведь тоже можем, так сказать, развернуть наши ракеты. Об этом ничего не говорится, средней дальности, да? И мы можем ими точно так же атаковать территорию США. Потому что вот существует ошибочное мнение, что вот они по нам из Европы могут ударить, а мы по ним, значит, не достанем. Но это ошибка. Мы с Чукотки совершенно спокойно поражаем все пусковые районы американских МБР «Минутмен». И мы точно так же их можем выбить превентивным ударом. Понимаете? Просто надо об этом говорить и серьезно эти вопросы обсуждать, а не делать такие вот сенсационные заявления, стращая публику.
Ну, все-таки это заявление бывшего начальника главного штаба ракетных войск стратегического назначения. Ровно
ну, вот
поэтому,
да. Поэтому и непонятно, зачем же он такие заявления сделает. Наверняка он все эти вещи прекрасно знает.
Если он прав, если действительно вот такая угроза появляется, Российская Федерация, ну, кроме размещения ракет средней дальности, на чем еще может, должна сделать акцент? На тех самых гиперзвуковых с маневрированием или это тоже пока фантазия?
У нас достаточно средств для отражения этого удара. Я же вам говорю, у нас есть система ПРО, оборона Москвы, да, она может отразить 100 ракет. Еще у нас есть сейчас большое количество С-400, на подходе С-500. Они перехватят большую часть американских ракет средней дальности. У нас есть средства ответного удара, это «Искандеры». Вот. А если мы повысим их дальность там, до 1000-1500 километров, они могут прикрыть всю Европу. Ну а наши такие ракеты типа «Пионеры», если мы их сделаем, они могут накрыть и США. Поэтому у нас вполне и технических возможностей сейчас достаточно для того, чтобы это сделать, и производственных возможностей. Поэтому я тут не вижу никаких оснований для паники.
Хорошо, мы не паникуем, но спокойно рассуждаем о перспективах и предполагаем, что Соединенные Штаты после их громких заявлений, да, действительно, мало того, что выходят из договора о ракетах средней и малой дальности, но плюс ко всему интенсивно начинают развивать эти виды вооружений, возможно, размещать где-то по периметру Российской Федерации. Но и не втягиваемся мы таким образом в такую новую гонку вооружений.
Ну, вы понимаете, США сейчас спокойно могут нас и так атаковать ракетами с периферии, этими ракетами «Томагавк», которые расположены на их военных кораблях, и у них достаточно много этих ракет. Вот, а мы их не можем атаковать. Поэтому для нас невыгоден этот договор о ракетах средней и меньшей дальности. Нам надо как раз наоборот развернуть побольше ракет самим. И у нас, кстати, задел хороший есть. Мы же мобильные ракеты давно делаем. Нам, допустим, вот эту ракету «Искандер», можно ее дальность увеличить. Это элементарно делается. А у «Тополя» понизить дальность. И будет ракета средней дальности. Вот. Американцы-то эти ракеты не делали никогда. Им, чтобы их сделать, требуется лет 10 как минимум. Еще их надо наделать много. Представляете, сколько времени у них уйдет?
Подождите. Да, но я просто помню заявления, которые звучали, по-моему, даже на этой неделе с американской стороны, со ссылкой на военных экспертов, их, правда, которые заявляли, что они способны в течение нескольких месяцев уже начать производство ракет средней и малой дальности. Что касается Российской Федерации, то, мол, у России на это уйдут годы.
Ну, я не знаю, что это за эксперты. Это такие эксперты, вот типа дубиной махать, понимаете. Ну, пусть они назовут хоть одну модель ракеты, которая у них есть и которая испытывалась, хотя бы испытывалась. У них нет ничего. Поэтому вот эти заявления, такие вот попугивания нас, чтобы, так сказать, мы пошли на уступки. Ведь американцы что от нас хотят? Вот они сделали эту заявку на то, что они выходят, и хотят, чтобы мы отказались от производства наших крылатых ракет наземного базирования, которые вписываются в договор, но они утверждают, что они не вписываются. Они хотят, чтобы мы отказались от этой ракеты, которую Путин вот обозначил еще в своем выступлении, которая имеет ядерный ракетный двигатель, неограниченный дальность, чтобы их, эту ракету мы не размещали. У нас есть ракета «Рубеж», которую они записали в ракету средней дальности, чтобы мы от нее отказались. Вот они для чего это делают? Чтобы заставить нас отказаться от перспективных видов вооружений. Но нам не надо идти на эти уступки.
Спасибо. Это был Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук. Его оценка заявления бывшего начальника главного штаба ракетных войск стратегического назначения Виктора Есина. Ну, пока Михаил Владимирович не очень понимает, для чего эти заявления были сделаны, то ли американскую сторону попугать, то ли, ну, просто в качестве фантазии. Но в любом случае причин менять нашу доктрину ядерного сдерживания пока Михаил Александров не видит. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
С начала следующего года порог беспошлинного ввоза наземным транспортом товаров для личного пользования на территорию стран Евразийского экономического союза, я напомню, в ЕАЭС входит Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, ну и, конечно, Российская Федерация. Так вот, вот этот размер беспошлинного ввоза продукции снижен до 500 евро. Общий вес таких товаров не должен будет превышать 25 килограммов. Это все следует из решения Совета Евразийской экономической комиссии. Документ опубликован на правовом портале ЕС. Все 5 членов Совета это решение одобрили еще 1 ноября. Со стороны России его подписал первый заместитель председателя правительства и глава Минфина Антон Силуанов. Ну, для России этот порог будет снижен в 3 раза. Сейчас, я напомню, 1500 евро этот порог беспошлинного ввоза, а будет 500. Сейчас, согласно действующему законодательству, без оплаты таможенных пошлин наземным транспортом в страну можно провести предметы на сумму до 1500 евро. Воздушным транспортом при этом беспошлинно разрешается ввозить в Россию товар на 10 тысяч евро. А суммарный вес этих предметов в обоих случаях не должен превышать 50 килограммов. В случае превышения указанных норм владельцу товара сегодня придется заплатить пошлину 30%. Ну и с нами на связи Александр Данильцев, директор Института торговой политики Высшей школы экономики. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Но собирались, я помню, снижать этот порог ввоза беспошлинной продукции, но не так серьезно. А почему перепрыгнули сейчас сразу на 500 евро?
Ну, мне сложно сказать, какие мотивы были конкретные в данном случае, но все это находится в общей тенденции, которая состоит в том, чтобы постепенно сокращать размер беспошлинного ввоза продукции, которая считается предназначенной для личных нужд. Ну, с тем, чтобы сделать оборот практически полностью коммерческим. Я полагаю, что это восходит к историческим таким событиям, когда в 90-е годы, в начале нулевых годов, значительная часть рынка, она обеспечивалась как раз ввозом товаров так называемыми челноками. То есть в рамках льготного режима ввозился какой-то объем продукции, который потом поступал на рынок под видом, так сказать, личного багажа. Естественно, сейчас в этом потребность отпала, и последние годы вот были введены новые правила, которые сократили эти возможности. Эта тенденция продолжается. Я думаю, что ее просто решили несколько ускорить, ну, возможно, в связи с тем, что экономический рост у нас не столь, так сказать, высокие темпы сейчас.
Нет, попытка заработать на таможенных пошлинах или это попытка остановить ввоз на территорию Евразийского экономического союза какой-то продукции, которая валом, возможно, откуда-то идет, а мы этого не замечаем?
Я думаю, что это проблема больше первая, ну, общей практики регулирования мировой. Второе, это я не думаю, что здесь удастся сильно заработать. Я думаю, что это некое упорядочение торговых потоков, ну, которые прежде всего ориентированы на потоки с сопредельными странами.
Ну, просто челноки, они вроде как, ну, если не вымерли, то, по крайней мере, да, сейчас серьезным бизнесом занимаются, или эта проблема по-прежнему актуальна?
Нет, я думаю, что это не самая актуальная проблема на сегодняшний день. Ну, просто это некоторое упорядочение и регулирование, что ли. Было совершенно понятно, что вот тенденция к тому, что будет вот этот лимит для личного багажа сокращаться, это было понятно, ну, как бы достаточно давно уже.
Я просто пытаюсь себе это представить, ну, в жизни, то есть купил айфон где-то в Европе, катаешься на автомобиле, пересекаешь российскую границу, и теоретически ты уже должен за этот айфон заплатить 30% пошлину, но ровно
да,
потому,
что... Да, это несколько неудобно, и именно поэтому я думаю, что это не проблема именно повышения доходов бюджета, поскольку здесь совершенно явно, что большие платежи не будут, люди просто это будут учитывать. Вот.
Как это будет вообще регулироваться и регламентироваться? Тут тоже не очень понятно.
Ну, мне тоже не совсем понятно. Ну, вот, опять же, то, что можно предположить, это то, что все-таки будет проводиться выборочная какая-то проверка, ну, с учетом опыта, что ли, таможенных работников, которые могут оценивать и размеры багажа, и, ну, его характер, например. А другое дело, что здесь возникает беспокойство, у меня, честно говоря, больше из-за технических проблем, не вызовет ли это там задержки на границе, очереди и так далее.
Ну и плюс ко всему, не провоцирует ли это коррупционность на той же самой таможне?
Ну, вполне могут быть какие-то отдельные случаи. Еще раз повторюсь, здесь будет очень много зависеть от того, как сработает таможня, потому что понятно, что сплошной контроль здесь невозможен, а вот насколько будет эффективно он организован, как выборочный, точечный, я думаю, здесь очень много зависит от таможенной службы. Ну, с другой стороны, видите, пока что это не коснулось самого большого, наверное, потока, это авиапассажиров. Вот, все-таки контроль на границе, как вы предположили, при въезде на автомобиле, это все-таки отдельные тема, и здесь не столь быстро все происходит, как, например, в аэропорту должно происходить.
Кто все-таки, по вашему мнению, самая заинтересованная сторона в том, чтобы вот этот порог снижать? Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан, Армения? Кто?
Я думаю, что... Вот это сложный вопрос. Я думаю, что это... На него сложно ответить, правда, потому что, ну, просто, честно говоря, не знаю ход дискуссии и порядок внесения этих предложений.
То есть, очевидной заинтересованной стороны нет, не видно.
Я думаю, что здесь, да, не видно, совершенно верно.
Спасибо. Это был Александр Данильцев, директор Института торговой политики Высшей школы экономики, по поводу снижения порога беспошлинного ввоза наземным транспортом товаров для личного пользования. Я напомню, что с нового года этот порог будет снижен до 500 евро. Ну, по сути, получаются вообще копейки. Валерий сразу пишет. Я вывез отсюда в Европу фотоаппарат за 150 тысяч, телефон за 40, ноутбук за 50, купленный здесь. Как я докажу при въезде на авто обратно, что они куплены здесь? Не знаю, Валерий, вопросов очень много, прежде всего к таможенникам. Если нас слушают таможенники, они знают, как это будет регламентироваться, регулироваться, да, пожалуйста, добро пожаловать в эфир. То же самое, пример с телефоном. Если вы его купили в Европе, ну, смартфон, дорогой смартфон, если вы покупаете в Европе, ввозя в Россию, по новому порогу вы должны будете за него заплатить уже 30-процентную пошлину. Но как будут выяснять, что вы купили его в Европе? Как будут доказывать, что вот это вот все нужно обложить? Или кого это должно будет касаться? Те, кто ввозят массово какие-то определенные продукты? О каких идет речь? Не очень понимаю. И вообще вопросов очень много. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Раз они хотят такой закон принять, то... Но вот ничего не придумали. Есть зеленый коридор, есть красный коридор. Идем в красный коридор. Если мы из России вывозим все, что вывозим, декупируем часы, телефоны, обувь, цепочки, кольца. И поехали. И когда возвращаемся назад в Россию, идем также через красный коридор и опять-таки показываем эту декларацию, что мы это вывезли и мы это назад привезли.
Но вы про аэропорт говорите, а здесь речь идет прежде всего о наземном транспорте. Там будут проверять поезда и автомобили.
А там та же самая история, там также декларируется. Или там что-то новенькое придумали.
Не знаю, вот давно не пересекал на автомобиле.
Нет, да там даже такая же декларация заполняется, что и в аэропорту.
Есть, спасибо, принимается. Ну, еще 7-3-7-3-94-8. Ну, а как, а игрушки покупать теперь там, за границей, уже как-то, ну, осторожнее нужно, и вот это вот все. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире.
Ну, вот я регулярно на машине езжу в Италию с детьми, и, да, вот на Новый год собирался в Польшу ехать в Закопанный на горные лыжи. И что мне теперь делать? То есть я должен вставать и обязательно все это декларировать, весь этот скарб с двумя детьми, с велосипедами, если, с самокатами, с компьютером, если мне приходится работать там на удаленке. Это все придется декларировать, потому что вы это вывозите, иначе вы это не докажете, что вы это купили там. Потому что даже если вы это бэушные вещи, то на бэушные вещи тоже распространяется пошлина в зависимости от там, ну, она просто по другому тарифу идет, не от стоимости, а от веса.
Видите, какая штука получается? Все во многом зависит не от того, что мы будем ввозить. Мы чаще всего из Европы действительно ввезем гораздо больше, чем те самые 500 евро, там, купленное что-то, там, больше, чем на 500 евро. А как это будут проверять? То есть, если будут придираться, то у нас будут проблемы. Если это делается для какой-то определенной категории граждан, ну, тогда я не понимаю, для какой.
Нет, секундочку. Будут придираться очень просто. Вы можете предъявить им вещи с чеками и с бирками, что это новая вещь, на сумму вот такую-то.
Все 499 остальное, евро, да.
Да, все остальное, извините, платите пошлину.
Да.
Независимо. Либо вы два варианта. Вы доказываете, что вы это отсюда вывозили, и второй вариант это вы доказываете то, что вы это с чеками купили на эти 500 евро. Все.
Нет.
Все остальное будьте любезны, платите.
Есть просто. У нас, конечно, всегда третий вариант. Это когда?
Не будет этого третьего варианта. В Беларуси, например, если вы выезжаете обратно. У меня был прецедент, меня из-за блока сигарет пришлось возвращаться, и никто забрать его даже не захотел из таможенников.
Ой-ой.
Мне пиво пришлось выливать в унитаз, потому что девчонки ошиблись, там на 3 литра пива больше взяли. И сказали, спасибо, скажите, что вам разрешаем это сделать.
То есть у нас возникают проблемы мгновенно?
Потому это будет речь... не проблема, да. Это будет ад на выезд и на въезд, очереди будут просто сумасшедшие.
Летайте самолетами Аэрофлота, что-то еще сказать. Спасибо, спасибо, принимается еще 7-3-7-3-94-8. Если бы речь шла только о наших таможенниках, тут было бы все более-менее понятно, но речь идет в том числе о белорусских, а они взяток не берут. Вот в чем трагедия. Слушайте, мы сейчас должны расстаться, потому что у нас будет рубрика «Фильмы». Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, обсудим, ну а теперь фильмы.